О, да, деньги, десятки, двадцатки, полтинники, деньги.
Сейчас, если мне кто-то что-то скажет, я скажу. Я не буду говорить это в микрофон, я так уже рыгнул с матом. Одна попытка исчерпана.
Ну, у нас можно.
Можно?
Да.
Ну, пошли нахуй, я бы сказала. Нет же какой-то статистики, сколько ритуалов исполнилось на этой неделе.
Итак, сегодня я ритуально сожгла 10 коз, не помогло. Всем привет! С вами подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие
Дафна,
Зак
и мистер Лис.
И сегодня у нас в гостях человек, который написал одно из любимейших произведений меня так точно за последнее время. Это писатель, автор трилогии «Ковен озеро Шамплейн», дилогии «Рубиновый лес» и «Насть, прости, 2.36 по Аляске», Настя Гор. Привет, Настя.
Да, привет.
Привет, привет.
Рада быть здесь.
Мы тоже рады, что ты к нам сегодня приехала. И сегодня мы, наверное, с тобой... Я не думаю, что у этого разговора будет какая-то определенная тема, потому что говорить мы будем о всяком, так или иначе. И просто
поехали.
Классно проведем время и поехали, наверное.
Лично я давным-давно положил глаз на «Ковен озеро Шамплейн». И мне все никак не доходили до него руки, потому что, как-то так у меня складывалось с этой книгой, что когда я ее первый раз увидел, мы тут же начали работу тогда над первыми выпусками, вообще самыми-самыми первыми выпусками нашего подкаста. И как-то вот все не складывалось, и в июне наконец-то сложилось. Я прочитал половину, думаю, господи боже мой, какая круть, это мое, это вот
это
прям...
Это круто, что понравилось, я рада.
Мне очень понравилось. И, к сожалению, это был опять тот самый случай, когда вот четко в середине этой книги начинается какой-то звездец в обычной жизни, не книжной. И я вот какими-то урывочками, отрывочками где-то в такси, где-то на работе там в обед подчитать еще чуть-чуть. И вот маленькими-маленькими кусочками, в общем, мне осталось 50 страниц до конца первой книги.
Со стороны, надеюсь, лучше пойдет, легче.
И сижу я такая, которая уже года полтора тебе постоянно говорит, читай, это офигенно тебе зайдет.
Ну, я рада, что тебе тоже понравилось. Я не знала, что вы все читали мои книги.
Ну, я признаюсь честно, положа руку на сердце, я сейчас на первой половине первой книги. У меня она подходит к концу, а у меня появились некоторые персонажи, у которых уже есть какие-то задумки, но я понимаю, что, скорее всего, мои задумки — это полная хрень. Вот, потому что...
Мои, может быть, тоже.
Вот, я купил рубины лес, но пока я не дочитаю Ковен, нет никаких рубиновых лесов.
Ну, все по порядку, правильно.
Главная героиня Одри Дефо так или иначе пользуется, ну, как и все, наверное, ведьмы, пользуется рунами, картами Таро. Я просто вот к чему веду, что сейчас же не только ведьмы пользуются картами Таро, сейчас, мне кажется, картами Таро и рунами пользуются все, кому не лень. И, ребят, я вот хочу спросить вообще, как и почему, и по что, и доколе, как вдруг карты Таро внезапно как-то вот такую вот вторую волну, да не вторую, уже какую, не знаю, какую по счету популярность набрали вот это вот все предсказательные штуки.
В ковид набрали популярность.
Ковид, да, потому
что... Мне кажется, не в ковид вообще, в принципе,
по-моему. Я помню, когда мы на какой-то МНКЯ, кажется, были, и был стенд эзотерики с этими картами Таро до ковидные времена.
А, ну это можно объяснить, кстати.
Да, но там вообще никого не было, и он был такой, типа, люди стеснялись туда подойти. И в 2020 году вдруг стенд разросся, и там целая толпа.
Потому что это свойство человеческой психики, на самом деле. В период кризисов люди mm-hmm. пытаются найти какие-то объяснения и часто обращаются к оккультизму. То есть, например, во время развала СССР очень резко взлетели рейтинги вот всяких программ про гадалка, НТВ, вот это все. То есть это родилось именно в тот период, этого вот этой хрени все не было. И, собственно, кстати, это интересно, что в ковид, когда люди переживают сильный стресс, они тоже пытаются обратиться к чему-то. Тогда же выросла популярность теории заговора, например, типа вот, что это Билл Гейтс нас убивает. Собственно, мне кажется, оккультизм, эзотерика, они тоже отсюда пошли.
Потому что, наверное, да, неизвестность, и людям хочется хоть какую-то определенность получить, а вроде как картинки, но не могу сказать, что Таро её дают.
Визуал же Таро за счет визуала берут в основном. То есть с ними легко... Их легко интерпретировать, и даже художникам, почему существует такое огромное количество колод различных. То есть у каждого свое видение каких-то арканов, и человеку Мне кажется, большинство людей относятся к Таро как к искусству. То есть они смотрят на картинки именно как на предмет, ну, на творчество. Вот, например, Ульяна Черкасова даже, она коллекционирует Таро просто потому, что ей нравится.
А, да?
Она никакому... Да, она не использует их, не практикует.
Привет, Ульяна. Вот.
Да, привет, Ульяна.
Мы, да, достигаем... Удавно есть ачивка в подкасте ни одного выпуска без упоминания Пикара. У меня ачивка в подкасте ни одного упоминания об Ульяне Черкасовой.
Ни одного выпуска
без упоминания Ульяны Черкасовой, да.
Ну, кстати, теория про то, что люди обращаются к оккультизму в какие-то сложные для себя времена, ну, на мне подтверждается, потому что я вот так только сейчас об этом задумался, что моя жизнь была плотно связана с магией, вот ровно тот большой и длительный период, когда все было не ок. Вот, а как только у меня как-то получилось с этим справиться, не колдовскими, естественно, путями, вот,
путями
то и вся магия как будто бы из моей жизни, я не скажу, что она прям ушла, но скорее это стало не настолько всеобъемлющим чем-то.
Ну, это было как рычаг контроля за своей жизнью, возможно.
Ну да, что-то в таком духе.
Стабилизировать.
Ну, короче, мы обращаемся вот к такой вот стороне веры во что-то потустороннее, когда нам становится, ну, чуть-чуть хуже, чем было до.
Ну, еще я согласна, да, очень красивые картинки. Просто сейчас же очень многие люди, визуалы, да. Я сама просто коллекционирую, потому что мне дико нравится, как это выглядит. То есть у меня купить красивые колоды можно запросто.
Слушай, у меня Рейдер-Уэйт классический, только лишь. У Лиса я помню, что у него Таро Безумной Луны. И еще у меня есть колода Тату Таро, но она больше про какую-то портачную эстетику второе, но не про гадание.
Я помню, как ты ее купил. Это было импульсивно на выходе из бара. Стоял магазин «Ведьмин час».
«Ведьмин счастье».
Да, «Ведьмин счастье», все, простите.
На Моросейке, наверное, да?
Да-да-да. «Ведьмин час». Программа на НТВ.
На первом, скорее.
Я оговорилась.
Блин, ну давайте запишем такой шуточный подкаст. Немножко вот иронии на тему ведьмовства, да, там «Ведьмин час».
Мне кажется, этот выпуск мы назовем именно так, «Ведьмин час», да.
Я помню, что ты купил за название. О, Тату Таро!
Ну да, вообще вся эта эстетика, она работает, потому что до сих пор, допустим, мне очень нравится, когда я... Например, вот сейчас я заказал у одного своего знакомого художника арт по книге Дафны. Вот, мне захотелось ей сделать такой подгон подкастерский. Вот, и первое, что мне пришло сразу в голову, это вот воспользоваться какими-то идейными и символьными отсылками именно из Таро, да, из там определенных арканов.
Там тем более, если чего выбрать их, сколько, да. 72, по-моему?
72 карты, да. Все-таки хочется у тебя спросить про Ковен немножечко. Как он родился, чем вдохновлялась ты, когда это все писала? Что, происходило ли что-нибудь мистическое с тобой, когда
нет,
ты писала Ковен?
Нет, вообще никогда ничего не происходило. Самая заурядная жизнь. Нет, я практиковала тоже, так скажем. Это было еще в старшей школе, то есть я увлекалась оккультизмом, в основном германо-скандинавской, северной, вот эти все, шаманизм, северной традицией. Рунами. Но руны мне не очень шли, но я интересовалась именно составлением рунических формул, ставов и так далее. Таро я не особо интересовалась, оно мне просто визуально нравилось. Но у меня были тогда уже такие знания некоторые об оккультизме, потому что я читала разные книги современных авторов, естественно, про оккультизм. И плюс я смотрела «Дневники вампира», это мой любимый сериал, а там все пропитано вот этой эстетикой ведьмовства, вот этого вот. Я его смотрела 6 раз, пересмотрела просто до 6 сезона, правда, или до 7.
Йен Сомерхолдер, позвони нам.
Я больше по Паркеру, который безумный психопат. И оттуда же пошла идея про Ковен-близнецов. Там был Ковен-близнецов, который вырезал Кай Паркер. Спойлер. Надеюсь, этот сериал вышел уже много лет назад.
Мне кажется, его уже все посмотрели, поэтому не такого, что ты спойлер.
Ну, собственно, Джулиан появился как раз-таки из фанфика моего с Каем Паркером. И там был инцест.
Ах, вот откуда такой...
Но в основную историю я этого решила не брать, потому что тогда бы литература была бы потяжелее гораздо, ну, психологически, наоборот. И плюс я еще в тот же период играла в Detroit Become Human, где Коннор красивый.
Обожаю.
Я обожаю Брайана Декарта, он очень крутой. Вот. И мне он понравился внешне. Все мои книги начинаются с мужиков красивых. Я поняла, что я хочу взять его за прототип. превратила его в Коула, потом уже пошло, что я встроила Коула в Дневники вампира, и появился Ковен, ну, типа, то есть по нарастающей было вот так.
Напомните, пожалуйста, кто там был Коннор. А, все, я понял.
Детектив-андроид.
Да, я понял, что мятежник — это Марк, все, я вспомнил.
Да, Маркус,
а
да.
Мятежник, да, Маркус, да. — это с «Анатомии страсти» актер, я не помню, как его зовут.
Да, тоже. Да, да, да.
Все, я вспомнил. Да, это Коул. Чистый.
Да? Да. А я его только так и описывала, и, в принципе, он у меня главный кандидат на роль когда-нибудь на Netflix. Пригласите Брайана Декарта.
Кстати, если не ошибаюсь, Ковен же начал выходить, может быть, я путаю, но мне кажется, это было время, когда снова набирала популярность вот это, ну, как бы это объяснить?
Ведьмовство?
Молодежное ведьмовство. Не просто молодежное ведьмовство.
Честно,
да,
не знаю.
Тогда же как раз бомбили всякие леденящие душу приключения Сабрины.
Это вот вот, это на втором Ковене я смотрела, или, ну, плюс-минус, короче, между первым и вторым я смотрела леденящие душу приключения Сабрины. Меня тоже этот сериал вдохновлял именно вот на тему оккультизма, вот именно оккультизма. То есть на написание заклинаний всякие, ритуалы и так далее.
Но это тоже чувствуется на самом деле, потому что...
В атмосфере.
Да, это тоже чувствуется, потому что мы тут с Лисом делились впечатлениями, и он сказал, что немножечко напоминает «Леденящую душу. Приключения Сабрины».
Мне там мне нравятся вообще все фильмы, как «Леденящую душу. Приключения Сабрины», где идет домашний уют, а рядом резня. То есть вот ты выходишь в соседнюю комнату, а там кого-то режут. А выходишь в другую комнату, а там пирог готовят. И типа я прям обожаю вот эти контрасты. Например, мне сразу вспоминается фильм «Поймай меня» или что-то такое. Вот про невесту, которая приехала в особняк.
А, я поняла, где...
Я забыла.
Нужно было ее вырезать до утра.
Как я забыла? У меня просто с башки вылетело. Да, но в общем, ее должны были убить до утра, и там вроде такая музыка классическая,
там
иногда
его
джаз.
Его родственники, да, они объявили на нее охоту, точно.
И они убить. И вот так там такой контраст создается, вроде красота, черный юмор и при этом кровище. Я такая, боже, я люблю такое. Вот, мне нравится.
Мне тоже это дико в Ковене нравилось.
Спасибо. Я рада. Ну, не всем людям, кстати, это нравится. Я знаю, что... Ну, это на любителя, как и все, в принципе. Вот. Я люблю, когда действительно что-то милое соседствует с таким вот.
Вот у меня, кстати, еще вопрос по поводу всяких там ритуалов. Скажи, ты вот их чисто от себя придумывала или ты основывалась на каких-то, которые ты вычитала уже существующих?
Блин, сложно сказать. Я просто гуглила, наверное, типа для вдохновения какие-то идеи. То есть, знаешь, ну, например, там есть ритуал «Триединой богини» во второй книге, второй? Да, где они там, типа, дева, мать, старица. Вот это основано, в принципе, на концепте, то есть середины богини, что, типа, женщины в три ипостаси, да.
Ты, если не ошибаюсь, Викка и
Виканская. Да, да, Виканская магия, да. Ну, то есть я просто... другие ритуалы, как правило, они мне выходили, появлялись из визуала. То есть я такая, ой, это было бы красиво. Как это выглядит? Что-нибудь придумаем вот с таким вот. То есть это как-то урывками происходило. Ну, что-то прям, чтоб я брала, использовала, наверное, нет. Потому что все на практике, в реальности, все ритуалы это... Ну, типа, там, не знаю, ничего не происходит никакой, там кровь не льется и не стекается там вверх по потолку, там, да, то есть как бы все равно приходится выдумывать.
Слушайте, ну, большинство людей в нашей студии так или иначе колдовали, вот.
Так или иначе.
Ну, как бы, блин, Дафна, тебе ли не знать, да, что магия подобия, да, она везде и всюду, да, большинство каких-то вот колдовских ритуалов, да, чтобы получить какой-то результат, тебе нужно сделать какое-то действие подобное вот тому, что ты хочешь получить. Да.
Я просто и в жизни сторонница, что как бы нужно делать по наитию, лучше выдумывать из головы, чем ну, вот полностью повторять кого-то.
Ну, ты заговорил про леденящую душу приключений Сабрины. Ну, вообще, в принципе, не ты, а мы все здесь начали про это говорить. Скажем так, я не дошел до этого сериала, но я дошел в своем там каком-то 2007 году, далеком лохматом, про Сабрина маленькая ведьма.
Ну, конечно.
Вот этот вот комиксовый комедийный сериал такой, где есть Салем, который колдует на деньги. О, да, деньги, десятки, двадцатки, полтинники, деньги.
Мне было тогда 10 лет просто. Я плохо помню, если честно. Но я помню отрывки по телевизору вот Сабрины, действительно. Я кота помню, Салем. Да.
Ну да, он такое достаточно мило-меркантильное существо.
Но сейчас он популярен больше, мне кажется, чем даже тогда. То есть мемы с ним я, конечно, знаю.
Ну да, он сейчас как-то завирусился в «Нельзя Грамми», и поэтому я частенько натыкаюсь на этого кота милого, который колдует на бабки. А что делали вы в своем 2007-м, господа?
А Сабрина была в 2007-м?
Ну, она, скажем так, в какой-то из повторов «Сабрины маленькой ведьмы» на одном из федеральных каналов ныне существующих был именно тогда.
Но вообще, мне просто кажется, он в 90-х вообще вышел.
В 90-х он, да, он бомбил в 90-х, но так или иначе его частенько повторяли. И да, я натыкался на него именно в то время, да.
Я скажу непопулярное мнение, он меня так бесил. Ужасный сериал, тупой юмор, простите меня.
Я выскажу еще более непопулярное мнение, меня бесили «Тайны Смолвиля» всегда.
Меня тоже бесили «Тайны Смолвиля».
Настя, дай 5.
Я терпеть не могла, кстати, вообще всегда переключала. Это по СТС, по-моему, шло даже.
Нет, мне нравится саундтрек, который там был написан в опенинге, да. Но все остальное, простите, извините, никаких «Тайн Смолвиля» больше.
Я пару лет назад посмотрела целиком. И я посмотрела последние сезоны, где в городе, и он, типа, превращается в Супермена так постепенно. Оно не щелчком происходит, мне так понравилось.
То есть бах, и он Генри Кавилл.
Такие более взрослые версии. Было здорово.
Не, ну ладно, хорошо. Справедливости ради, стоит отметить, что я тогда был ребенком, возможно, сейчас бы.
Ну, аналогично, кстати, мне было скучно просто еще смотреть, наверное, все в то время, как бы сейчас мы, может быть, я по-другому. Я помню только лысого мужика и все. В основном.
Да, он, кстати, был прикольный.
А что 2007, подождите, 2007. А в 2007 мы уже были знакомы с Дафной. Это, собственно, год, когда мы познакомились. О, господи, мы знакомы уже 16 лет.
Боже-боже.
С каждым годом цифра становится больше, и от этого немножко страшно.
Ваша дружба скоро пойдет на первый курс института.
Если бы на первом курсе института мы с тобой завели детей, им было бы уже 16.
Они бы уже были на первом курсе.
Да. Ну что, мы были юными неформалами. Я тогда идентифицировал себя, как это сейчас говорят, готом. Я не слушал готическую музыку.
Да,
но
подожди.
Я был готом.
Стоп.
А
это музыка, которую ты слушал?
Неожиданный факт. Я не слушал никогда готику, я слушал симфонический металл.
И группу Хим.
И группу Хим я не слушал. Это для меня была, знаешь, тогда такая... Как бы тебе объяснить? В общем, у нас тогда считалось, что Хим — это для вот тех, кто не true. Это как Токио Отель.
Я обожала Токио Отель.
А я обожал Хим. Просто... На тебя нацелены две оптики.
Вот, в общем, Хим у нас было слушать стыдно. А у нас все... Вокруг меня все слушали всякую там Лакримозу. Понимаешь, удивительно, готы вокруг меня чего только не слушали. Ну, пара человек слушали Лакримозу, допустим, из готики. Да, остальные слушали там Black, Dead, симфонический металл.
Black, Dead, Black Dead.
Вот, какой угодно металл, но к готике это все имело очень далекое отношение.
У меня было пару одноклассников эмо. Я не причислял себя никакой субкультур, слушал всякую разную разнообразную музыку. Ну, то есть для меня, как сейчас, ну, ничего не поменялось, в общем-то, но в целом в 2007 году я получил свой первый паспорт, и мне было 14. Дафна, у тебя есть что сказать?
Вокруг меня тусили годы, точнее, один год. Вот этот вот. Тусили металлисты, они мне все так нравились, что я периодически пыталась мимикрировать то под гота, то под металлиста. А, еще хиппи были, точно. Меня это разнообразие как раз прельщало, что столько всего классного, я просто вырвалась из своего захолустья, из города в Подмосковье, где ничего этого не было, в институт, в Москву, где вау, какие интересные люди. Но я не могу сказать, что я была вот прям кем-то, да, принадлежала к какой-то субкультуре конкретной. Я скорее пыталась, но всегда будто бы не дотягивала.
Моя эмо-юность выпала попозже, то есть, хотя... Ну да, 2008, ну, она пришлась на лет 12 мне было, наверное, то есть чуть попозже 2007-го, но я ограничилась тем, что носила черно-розовую одежду, на самом деле, красила волосы таким очень странным способом. Даже мне больше нравилась не эмо, а трэш тогда был. То есть это такая прическа типа енота, такая полосками.
Ой, я помню, это классно смотрелось.
У меня была такая прическа, собственно, яркие цвета я очень любила, кислотные прям. Это было вот после эмо, то есть это так срослось у меня эти периоды. Музыку я слушала подобную, да, но я ни хрена не помню. Чтобы назвать что-то примерное, что я слушала, все упиралось в стиль. Вены я тоже не резала, вот, я боюсь крови.
Мне кажется, это стереотип какой-то, что там эмо.
Да, конечно, ну понятное дело, да.
Подожди, то есть Я просто вспоминаю количество крови в Ковине. Ты боишься крови?
Нет, в жизни да, боюсь. В фильме, в сериале нет.
Я просто до сих пор помню, Дафна мне такая рассказывает. Говорит, Ковин, это такая уютная история. Я открываю первую страницу, я такой, так. Так, ну окей, ладно, допустим.
У меня странное понятие об уюте.
Нет, вот у меня такое же, кстати, вот, да, не все понимают.
Ну я это, наверное, хочу объяснить так, что Настя даже в описании кишков...
Делать уют.
Делать уют.
Домик из кишков. В третьей книге такой есть, кстати.
Домик из кишков?
Да.
Жду, когда надо будет читать третью книгу «Домик из кишков», да, хорошо. Так, а теперь что? Ну, надо вас немножко заутить. Расскажите-ка, пожалуйста, как вы на плоту уплывали от конной полиции на ВДНХ. Господа неформалы из 2007-го.
Я не уплывал. Я смотрел.
Как я уплываю.
И офигевал.
Там было очень сложно уплыть, потому что озеро было маленькое.
Прям крохотное, ну я не знаю,
сколько. Да, ну так вот метров 15-20, наверное.
Да, вот, то есть это такое 15 на 20 метров озерцо. Мы тогда, как раз это было в 2007-2008.
А это не Останкинский пруд, случайно?
Нет, это вот где-то прям в глубине ботанического сада. Там вот он такой закопанный в деревьях прудик. Мимо него такая набережная проходит. И мы нашли там плот, такой большой плот,
нет,
то
подожди,
есть метра два квадратных.
Обломки плота.
То есть это еще и обломки плота.
Да, обломок. Мы же его чинили с Ларисой несколько недель, чтобы оно поплыло.
А, да?
Да.
Вот это я уже забыл.
Мы таскали пенопласт, потому что, ну, там явно был, когда-то это было плотом, и там был маленький кусочек пенопласта, но большую часть, не знаю, растащили, своровали, не знаю,
правда,
что.
Правда о том, чем занимается неформала 2007-м, чинит плот.
Вот, мы вообще отовсюду стаскивали...
И тайком перепевают Юрия Лозу.
Мы отовсюду стаскивали пенопласт, подкладывали под этот плот, и в какой-то день нам повезло, и он устоял и выдержал нас.
И вы решили на нем что сделать?
Пожечь, конечно. Зачем еще плот нужен?
Да, вот. И, в общем, конечно же, покрутить в воде. Где-то видео даже есть.
Есть.
В общем, они втроем, по-моему, гордо на этом плоту отплыли от берега там, с керосином, с инвентарем.
Я думала, пожечь это переносном вот. Смысле, типа, повеселиться.
И зажгли. Вот.
Мне было очень весело.
Только проблема в том, что в этот момент ты как бы по берегу приезжала конная полиция. Тогда еще милиция.
Ну, стоит сказать, что тогда мы делали это не для того, чтобы показать там какое-то красивое шоу. Мы тогда только начинали заниматься фаерами. Мы делали это реально для своего удовольствия.
Ты делаешь искусство ради искусства.
Да, просто такая ачивка, что ты стоишь в пруду, на плоту, крутишь огонь, классно. И я вот совершенно не понимаю до сих пор, что полиция в этом не понравилась. Мы же в воде стояли, мы ничего не подожгли.
Вы ничего не понимаете, они хотели взять у вас контакты. Вы зажгли.
В общем, дальше была фееричная сцена, как двое всадников курсировали по берегу, вот, а маги огня, значит, курсировали по воде в надежде причалить куда-нибудь туда, вот к берегу раньше всадника. Вот, спойлер получилось, да. Так что ачивка «Ушли от конной полиции» есть.
Не догнали. Ну, у меня, как это, после таких рассказов обычно я начинаю корить себя за то, что я слишком скучно живу, и у меня таких зажигательных штук не было, я просто, не знаю...
Ну, не вопрос, хочешь, найдем плот, я тебя научу. Несложно.
Много прудов. Но Гиреева есть, по.
А вот ты купался недавно.
В Терлецком, да.
В Терлецке, да.
Да, я купался недавно и... успешно переболел. Да, ночью. Это не очень приятная история.
Я
не
тоже
хочу
как-то купалась ночью, заболела. Это один путь, когда купаешься
да,
ночью.
Да, меня очень сильно заставляли, и в какой-то прекрасный момент я был, ну, не очень трезвый. Я такой, ну ладно, надо уже, наверное, сдаться после там тонны уговоров. Я и сдался, в воде 22 и на улице плюс 22, на воздухе. Но 3 часа ночи, плюс 22, свежий ветерок, и меня, видимо, вот так вот хорошечно обдуло, что я такой, здрасте. Вечером заболело горло, на следующий день заболело весь я.
А я сейчас вспоминаю, что у нас была еще одна эпичная история с того времени, когда, как вся вот наша тусовка тогда, они были, ну как, ну, наверное, ролевиками, или я не знаю как, мы себя никак не идентифицировали, мы просто махались мечами. Вот. И как-то, как это у нас была случайная реконструкция схватки войска людей и войска орков, да, потому что местной гопоте из района Лефортово очень не понравилось скопище мальчиков с мечами на, собственно говоря, трубах теплотрассы.
Случайная реконструкция. Вот, да, и
там было какое-то побоище, кажется.
Ледовое вести?
Я уже не вспомню, я помню это как факт.
Трубопроводное, я не знаю. У тебя есть Одри. У тебя есть тюльпана, и тут девочка Дафна из Москвы решила задать вопрос, сколько в Одри и тюльпане от тебя самой, и кого бы выбрала ты, будь такая возможность?
Написала
нам Дафна.
Встать, забутить, что тебе...
Ты не знаешь, что ты вкладывала в этот вопрос?
На самом деле, я не... Вот как раз-таки после Аляски я перестала полностью сублимировать своих героев, то есть у меня нет такого, чтобы я там какие-то отрабатывала свои травмы или свои вкусы, или какие-то там свои нереализованные, так скажем, ожидания. Поэтому сложно сказать, сколько в процентах, но... Одри я дала черты, которые мне... близки, но не в такой степени, да, например. У меня есть шопоголизм, я люблю тратить деньги, но я не пишу ничего подряд, да, то, что все, что блестит там, красивое. Я это покупаю, а Одри нет. Потом, она не любит кошек. То есть здесь мы расходимся. Здесь у меня больше Коула. Вот. И с Коулой у меня есть также общие черты характера. То есть с Одри я схожусь только в шопоголизме и в том, что она любит готовить еще. Вот. А в тюльпане, наверное, в своем противном характере. Но тюльпана абсолютно такая рельефная личность. И сложно... Мне кажется, у меня вообще нет ничего общего с тюльпаной. Только если прям за уши притягивать. То есть, наверное, Одри мне все-таки ближе. Вот. Хотя я ей восхищаюсь и завидую. Я не могу флиртовать так с мужиками и пользоваться ими, как Одри. Я хочу так. Вот. А кого бы я выбрала? Наверное, тюльпану. Я не знаю, в каком контексте. Просто она прикольная. Мне интересно за нее писать всегда было в книгах, если какая-то сцена с ней появлялась. Также мне было бы интересно познакомиться с ней, наверное. Хотя она очень сложная. В жизни бы я... Вру, я держалась бы подальше от нее.
Не, ну тут, наверное, я правильно же понял вопрос Тим Одри, Тим Тюльпана, наверное, вот это.
Ну
вот.
Да. Но это мои дети, я не могу выбрать.
Но мама же любит всех детей одинаково.
Ну, тоже верно, да, Аляска такая. Я знаю, как это. Блин, не знаю, я вообще шиперю Одри с Тюльпаной. Ну, я читала об этом. Да, мне очень нравится их пара. Ну, конечно, это не канон абсолютный. Там есть только мимолетные маленькие намеки в третьей книге. Прям просто такое поиграться, я бы сказала. Но я бы хотела посмотреть на какие-нибудь фанфики или на что-то такое вот в этом контексте. Так что они мне обе близки. Они мне нравится их взаимодействие, вот.
Мне почему-то кажется, что Тюльпан как раз такой персонаж, с которым очень классно шиперить.
Да, да. Как это называется? Это называется в японском цундере, по-моему, или что-то такое. Ну, в общем, холодная внешне, типа, или я путаю. Ну, в общем, холодная внешне, да, и такая... Ага. Если растопить, очень интересно.
Я все-таки задам этот вопрос в микрофон, потому что без микрофонов мы об этом уже поговорили. Все-таки про 236 по Аляске. Ну, ты сама сказала об этом, ну... А скажи, пожалуйста, а почему вот у тебя вот такое вот немножечко отстраненное отношение к своей первой книге?
Блин, на самом деле, наверное, потому что она была очень болезненным опытом. Меня загнобили очень сильно
за эту книгу. А серьезно?
Да, прям полили говном, я бы сказала. Но, тем не менее, есть много людей, которым она нравится. То есть, может быть, я просто... Мне так кажется, что меня загнобили тогда, потому что это была первая книга, и ты гораздо острее воспринимаешь все отзывы и критику. То есть это сейчас, если мне кто-то что-то скажет, я скажу. Я не буду говорить этот микрофон, я так уже ругнул с матом. Одна попытка исчерпана.
Ну, у нас можно.
Можно?
Да.
Ну, пошли нахуй, я бы сказала. Вот. А в Аляске я действительно, меня это очень задевало, потому что мне было тогда 21 год, вот. Я плакала очень много над этим. И потом, спустя время, когда я вернулась к этой книге, я понимала, что она, ну, в ней много что можно доработать. В любой книге есть что доработать. То есть даже если я вернусь к «Рубиному лесу», мне кажется, я найду что доработать. Хотя я закончила только, ну, недавно. А, тем не менее, когда... Ну, «Аляска», она не оправдала, наверное, моих ожиданий, я бы сказала. Вот. То есть я к ней отношусь снисходительно, стараюсь сейчас. Особенно, когда люди мне доказывают, что нет, она не такая плохая. Есть, потому что те, кому нравится. И сейчас я отношусь к ней... Я шучу больше про то, что она в семье урод. Ну, как бы, раньше я так относилась. Сейчас все-таки я немножко к ней потеплела, тем более, что будет переиздание. И я просто поняла, что тогда я ошиблась с позиционированием еще. То есть я тогда позиционировала ее как что-то серьезное, наверное, более. Или мы не уточнили, точнее, с издательством, что это все-таки больше любовный роман на фоне постапокалипсиса. То есть это именно такая подростковая романтика с психопатом, с абьюзером, да, и еще постапокалипсис. И там примешано такое, что мне нравилось в тот период, то есть в том возрасте, типа вот «Голодных игр», там «Дивергенты», то есть это тема особенностей, суперспособностей. А я этого не понимала, то есть я думала, что это ее как будто слабости. Тогда я ее позиционировала как что-то более серьезное. Сейчас я понимаю, что нет, она вот такая, вот она более подростковая, и поэтому она прикольная сейчас, мне кажется.
Ну, честно, в «Отложенных» лежит в лабиринте, просто читая твой телеграм-канал и... Нет, или это не в твоем телеграм-канале было. Короче, где-то я наткнулся на отзыв по этой книге, и не то ли ты его репостил, но то ли кто-то его постил, я уже не помню кто. Ну, в общем-то, не то чтобы очень плохо, я не нашел в этом ничего такого.
Там еще просто не было нормальной редактуры, если честно, литрет был не очень. То есть вот если бы ее пропустить хорошо через литературного редактора, она была бы гораздо лучше, вот, потому что там, например, есть такая фигня, как «Пурпурная кровь» у меня там есть. Да, но в остальном она достаточно динамичная, и она такая, знаешь, типа, отдохнуть нехорошо, вот я сейчас понимаю. То есть, если ты не воспринимаешь ее как, типа, вот, все, я должна, вот, должен оценить эту книгу, там, она мне должна либо понравиться, либо не понравиться, или вот как-то вот с какими-то ожиданиями к ней подходить. Если к ней подходить как ты подходишь к «Янг Эдалту», классическому, это вот такому, знаешь, типа, я не знаю, «Город костей» какой-нибудь, да, или там к самой первой книге вот авторов, там, то она понравится, наверное. Вот.
Дафна, я не могу у тебя не спросить после этого всего. И как вот у тебя с первым опытом издания твоей книги было?
Ну вот я как раз хочу сказать про неграмотное позиционирование, потому что я то же самое, да, я была молода, юна, глупа, и мне казалось, что я написала что-то, ну вот, да ладно, мне ничего не казалось на самом деле, потому что позиционировала не я. Я не выбрала издательство толком, я пошла в те, кто мне первый предложил. Меня издали в серии, которую, как я уже потом поняла, в основном читают 40-летние дяди.
Ой, такие разносить любят. У меня тоже такие вот читали, да. «Аляску» брали и читали 40-летние дяди. Я не понимала, что тут делать.
Просто это была магия фэнтези от Арманды. И я ее читала сама когда-то в подростковом возрасте, когда там Громыко, Панкеева выходили. И у меня вот какое-то такое впечатление о ней сложилось, а то, что со временем это стало совершенно не то, я не оценила. Я просто типа, о, издательство берет мою первую книгу, да, конечно, давайте. Я не участвовала вообще ни в чем, ну, там, считай, ни в редактуре, ну, меня не пустили, редактор, которого мне выдали, запретила мне как-то ее правки менять, сказала, что у нас нет времени, ты просто смотришь и киваешь.
Иллюстрации, из которых мы делаем мемы до сих пор.
А, да. Да, боже, Челябинский
хумор. У тебя там есть иллюстрация. Мне даже интересно посмотреть.
Лучше бы не было. Я не знаю, может, это лучше вырезать. У меня там челябинские комары на форзацах. Для слушателей. В общем, загуглите мем «Челябинский комар». Он где-то из 2007-го как раз. Вот это было у меня там на форзацах. Что еще? Ну, в общем, в принципе, сама серия, да... Как бы просто сейчас я пересдаю эту книгу в лайкбуке. Я очень сильно ее отредактировала. Я наконец-то все места, которые я писала когда-то маленькая, и они были наивные, да, я просто выкинула нахрен, написала их подчистую год назад. С другим сюжетом. В общем, очень много чего поменялось, и наконец-то появилось, ну, нормальное позиционирование на ту аудиторию, которая как раз мне и нужна, я считаю. Это точно не 40-летние дяди. Я не пишу для 40-летних дядей.
40-летние дяди, разлогиньтесь.
Лиса, а ты пишешь для 40-летних дядей?
Я... Давай так. Я пока еще вообще нахожусь на той стадии писательского ремесла, на которой мне стыдно просто говорить о том, что я что-то пишу. Потому что вот типа у меня что-то там немножко накалякано в стол, да, и как бы я даже себе не представляю, что когда-то оно будет закончено, да, или что я такой вот типа сажусь и работаю. Может, опять же, вот не время, может, придет время, и все вот эти вот какие-то там вот «Городской кочевник», которого я там писал, это в заметках все у меня валяется. Вот то, что я сейчас...
Да, кстати, публикуй.
Это все такие кусочки маленькие, прям вот крошечки такие, крупички. Пока не время.
Попробуй Wattpad. Или Литнет.
Пока не время.
Нет, нет, у него нет? Не того формата.
Мне кажется, сейчас вообще нет нормального сайта, если честно.
Ну да, я согласна.
Выбираешь из меньшего, что у тебя удобнее.
То есть сайтов для молодых начинающих авторов сейчас
нет.
Вообще нет.
Фигбук есть... только, но он... Ну, кстати, Фигбук.
Просто есть нишевые сайты, да, про Ромфанд, да. Про ЛитРПГ, или там Вояранимо сейчас, по-моему, в топе. Я гуглила, что такое Вояранимо, и забыла.
Хотя, с другой стороны, подождите, я вспомнил про... Это не то, что про первую критику, но вот про первые фидбэки, не то чтобы негативные. У меня есть история, которую я, прикинь, запомнил, кто бы мог подумать. Когда один молодой человек из нашей компании... Короче, я тогда выкладывал в Инстаграме просто какие-то вот кусочки того, что я пишу, да... Там такой немножко макреализм, немножко городской фэнтези, такой намешанный в какой-то странный непонятный винегрет. И тогда все у меня было написано, ну, очень... Там был перебор с вот этим пафосом каким-то. Вот. И один молодой человек из нашей компании, он стал, короче, делать про это мемы и выкладывать в общую переписку. И я, конечно, поржал, но в глубине души я такой... Ах ты сука.
А можно эти мемы посмотреть?
А там что-то типа, знаешь, где вот этот вот бесконечный ряд унитазов, и там стоит один мужик отливает, а второй к нему идет. Да, и вот он к нему бесконечно идет через этот бесконечный ряд пустых, значит, писсуаров, там не унитазы, и становится такой рядом, начинает отливать и говорит какую-то цитату вот пафосную из...
Боже, хочу это видеть.
Спроси.
Ну вот ты говоришь про то, что ты писал «Городского кочевника», опираясь на какие-то ежедневные знаки, которые ты встречал
Слушай,
на своем
да,
пути.
Слушай, да, я до сих пор считаю, что, ну, я такой писатель-дилетант, я там поэт-дилетант, прозаик-дилетант, просто потому, что все, что я пишу и делаю, оно основано в основном на каких-то моих личных рефлексиях, да, я не могу вот как ремесленник взять и из ничего создать что-то, не основанное на вот этом вот внутренней какой-то там боли или переживаниях, или, например, большой радости какой-то, да, это все переосмысление того, что во мне кипит, да, и я считаю, что это, ну, это дилетантство, наверное. Если без этого я не могу ничего создать, это дилетантство.
Это не дилетантство, это начало.
Ну, может быть, да.
Ну, ты через это проходишь в любом случае, ты сначала да. Варишься на чем-то своих соках, да, а потом уже идешь дальше.
Все же мы ежедневно, так или иначе, сталкиваемся с какими-то знаками свыше или какими-то штуками, которые нас окружают и в которых мы видим некий символизм. Скажите, пожалуйста, господа, насколько для вас актуально дейли-вичевство вот это вот?
Ну, подожди, давай для начала определимся с терминами.
Или дейли-вич — это не про это.
Дейли-вич — это, ну, ты сейчас говоришь, во-первых, про колоду Таро есть такая.
Это хотел сказать, да, у меня есть такая колода.
Она очень близка, наверное, была мне вот по большей части моего уже позднего как бы оккультного опыта, да, мне очень нравилось, когда мое колдовство и моя магия, они были рутинно и просто вплетены в твою повседневную жизнь, да, где у тебя не было никаких каких-то особенных колдовских предметов, а у тебя был, допустим, обычный кухонный нож, который лежит у тебя там в ящичке вместе со всеми прочими ножами, да. Когда там, не знаю, просыпаясь, ты совершаешь какую-то ежедневную ритуалистику, связанную там с духами дома. И
ты так делал?
Да, я так делал, вот. И это...
Когда был женат?
Да. Вот.
Там у него выбора не было просто, мне кажется.
Да, Ну, как бы, понимаешь, у нас была интересная квартира, потому что моя бывшая жена, она разделяла афрокубинские культы, вот, и как бы у меня были...
Это что такое за культы?
У меня
это
были какие-то, да. Да, фигурки Роа в доме, там, вот это вот все. Вот, я, наверное, ну, не скажу точнее, просто чтобы не наврать, потому что, как бы, я немного во все это вхож, конечно же, я не мог быть не вхож в это, но прям, чтобы я что-то заявил профессионально, что это был за культ. Их же там много самых разных, да, они очень такие дискретные, все вот эти вудуистические так называемые культы. Поэтому, ну да, вот что-то такое, как бы у меня был алтарчик дома, не мой, да, мы, получается, люди разных традиций, жили на территории одной квартиры, однокомнатной.
Там были куклы Вуду иголками проткнутые?
Ну, это
я
очень... Это очень, да, не такое, знаешь, типа неправильное представление о Вуду-культах.
Так это же не только про протыкание кукол Вуду в разные точки, чтобы болело там у того, кого ты там прокалываешь.
Слушай, афрокубинские культы – это полноценное верование со своими богами, со своей мифологией, со своей ритуалистикой, да, опять же, очень плотно вплетенное в ежедневную обычную жизнь.
Я просто, когда начинал читать «Ковен озеро Шамплейн», я, когда читал про Новый Орлеан, у меня почему-то ключ от всех дверей перед глазами.
Да, классный фильм.
Да, вот... Хотелось бы у тебя спросить, наверное, так, что веришь ли ты сама в какое-то ежедневное ведьмовство, которое тебя окружает, там, может быть, в каких-нибудь штуках?
Спорно, не знаю, зависит от отношения твоего скорее. Мне кажется, это способ как-то оптимизировать свою жизнь, сделать ее интереснее, приятнее. И, может быть, это действительно работает, сложно сказать. Нет же какой-то статистики, сколько ритуалов исполнилось на этой неделе.
Итак, сегодня я ритуально сожгла 10 коз, не помогло.
Да. Да, типа того. Ну, то есть, я иногда этим занимаюсь, да.
Основном... Сжигаешь коз, подожди.
Я что, в деревню завтра еду, ты думаешь?
А, всё, точно.
Козы закончились. Я нет, я поджигаю свечи, зажигаю. То есть, скрутки свечные, всякие травяные там, вот. Но из такого повседневного единственное, что, во что я верю, это то, что лично мне помогает вода. Всякие ванны с солью, со всякими вот такими смесями. Не знаю, как это работает, но мне действительно это помогает, вот, восстановить свои силы, вот. Всячески.
Ну да, ходит такое, бытует мнение о том, что как будто бы вода тебя немножечко попускает.
Да.
Твои вот эти вот мысли, вот этот вот как, поток.
Да, когда у меня случались раньше панические атаки, например, я шла в ванну сразу, то есть мне успокаивала вода, то есть когда она журчит, когда я лежу в воде, сразу становится спокойно. Собственно, этим все ограничивается. У меня есть, хотя нет, вру, у меня есть полка целая в шкафчике, где все оккультное лежит, ритуальный нож лежит, карты лежат, руны лежат, книги всякие, курильницы, там благовония, свечи, собственно, там же лежат. Ну, всякое такое, в общем, вот. Но я этим уже не пользуюсь.
А, то есть ты раньше ритуальный нож пускала в ход?
Ну, не убивала, но типа... Ну, это он используется как для обозначения пространства перед началом ритуала.
Вон оно как.
Так у меня же тоже сейчас моя вся колдовская атрибутика, вот, и все там даже шалфейчик остался всякий и прочие там свечечки. Там тоже у меня лежит в ящичке,
ну,
покоится.
Как у меня,
вот, причем, а там я до сих пор помню, что это... У меня есть смешная история, что, опять же, да, сейчас, будучи уже скорее... скептично настроенным к колдовству, но все еще любящим в это поиграть человеком, вот, ну, я там нашел, буквально я пьяный возвращался из бара в Раменском, я возвращался поздно, я шел на последнюю электричку, у меня была бутылка чего-то крепкого, и я прохожу буквально перекресток, вот глухой, знаешь, такой, где грунтовые дороги пересекаются. И в этот момент у меня что-то какое-то нехорошее ощущение, да. Я такой думаю, блин, а я пьянющий просто в дрибодан. Думаю, нужно попросить защиты. Вот, и я просто переворачиваю на ходу бутылку и в этот момент пинаю нож, лежащий у меня под ногами.
Скорее всего, это кто-то оставил, потому конечно. Что на перекрестках используется.
Конечно,
всякие...
а он прям, знаешь, в кожаных ножнах, значит.
Туда
это...
приходит, как подношения всякие давать на перекрестках.
Ты чужие подношения забрал.
А, нет, на самом деле, этот нож.
Демоническую вещь.
Этот нож был явно кем-то потерян, потому что он был с ремнем, у которого не было пряжки. Судя по всему, до меня шел пьяный человек, у которого просто он вместе с ремнем отвалился. Вот. Но тем не менее, да.
Ну, наверное, прекрасно думать о том, что все-таки ты совершил какой-то ритуал на перекрестке, и тебе это воздалось, как говорится, по заслугам. Вот скажите, пожалуйста, господа писатели, если бы все вот эти вот ритуалы ежедневно ведьмовские действовали, вы бы колдовали на свои продажи?
Конечно. А то. А кого убить надо?
Еще десяток коз надо поджечь.
Младенцы, девственницы, вперед.
Ой, господи, младенцы и девственницы.
Хороший колдун, богатый колдун, я до сих пор в этом уверен.
Не, ну младенцев я бы не хотела, вот коз, в принципе,
младенцев
я могла бы...
тоже не хотела, и коз бы не хотела, скорее младенцев. Животных я люблю.
Ну, то есть, объективно, кому может помочь колдун, который не может сам себе с помощью своей магии обеспечить классную, комфортную жизнь?
Так он и обеспечивает твоими деньгами, ну, с деньгами тех, кто к нему ходит, в общем-то.
Ну, то есть, как бы, да, ну... Смотри, Настя, ты говорила о том, что ты в школе увлекалась всякой вот этой вот нордической и скандинавской историей.
Угу.
Я понимаю, чем вдохновлялся Рубиновый лес. Ну, то есть там все
так,
такое холодное, северное,
да.
Красивое.
Типа, да.
Скажи, пожалуйста, а вот если бы ты увлекалась славянским фэнтези, допустим, оно бы было написано в славянском сеттинге или нет?
Я думаю, что да, логично. Я всегда читала, точнее, писала, наоборот, то, что я читала, и наоборот. Ну, то есть в подростковом возрасте я обожала Кассандру Клэр, например, и, собственно, начала писать городской фэнтези, то есть Ковен, да, пришла к нему. А до Аляски я читала, кстати, Рика Янси «Пятая волна», на что она очень похожа. То есть, собственно, я вдохновлялась тем, что я читала раньше. Сейчас я вдохновляюсь уже... Самостоятельно генерирую, так скажем, вдохновение. Вот. А славянская фэнтези я никогда им не интересовалась. Оно тогда не было популярно в то время. Кроме «Ведьмака», наверное, я не знаю. Я не очень люблю... То есть мне интересно почитать славянское фэнтези другого автора, но писать мне неинтересно просто.
Ну, то есть для тебя славянское фэнтези не то чтобы особо интересно, интересно больше что-то...
Ну да, я к нему равнодушна. Как
что-то более кельтское.
Как и к скандинавскому, кстати, сейчас я равнодушна. То есть, или греческому. Мне особо... мало какая мифология интересна сейчас, кроме японской и кельтской.
А то есть, если про кельтов мы плюс-минус знаем, там, допустим, из того же «Властелина колец», то с японской мифологией что-то все очень плохо.
Скажем так, мне просто кажется, для меня, в принципе, я имею большие сложности с азиатской культурой, потому что каждый раз, когда я... Это может касаться даже не только мифологии, а даже какого-то там поп-культуры. Каждый раз, когда я со всем этим сталкиваюсь, у меня такое ощущение, что мы как будто бы на разных языках разговариваем,
так
на разные эмоции
и вот
испытываем.
Это очень интересно.
И там такая большая бездна, да, что мы как бы стоим такие, скорее всего, оба друг на друга будем смотреть как на полных дебилов.
Это интригует, наверное, лично меня.
Ну, вот буквально...
А славянская поэтому не интригует, она близко.
А, ну...
Вот я, кстати, за это очень люблю аниме, потому что это другой менталитет, и на него классно смотреть. То есть я его не до конца понимаю, и от этого гораздо интереснее.
Я сегодня понял, что я не люблю дорамы. Извините, это мое субъективное мнение, но мне не понравилось.
Я люблю только детективные и про маньяков.
Но мы сегодня...
Но любовные вообще... Ой, не буду это говорить, это реально вырезано. Любовные я не понимаю, так скажем.
Ну да, я, наверное, к этому уже клоню. Я просто не смотрел другие, кроме любовных.
А, ну посмотри, я когда посмотрела любовную, я кринжевала просто.
А я про зомбаков смотрела.
Мы сегодня, когда собирали вот эту студию, по телеку, значит, шла какая-то дорама, причем фэнтезийная дорама, там что-то про любовь Кицуне и смертной девушки.
Да, это есть такая, мне кажется, я даже знаю, что за дорама.
Мой соседки, я не помню просто...
А, нет, это другое. Ну, в общем, их много таких, да. Я не могу такое смотреть тоже, если честно. И фэнтези не могу.
Я просто не помню, как в корейском лоре называется «Девятихвостый лис».
Кумиха. Кумиха.
Кумихо. Мой сосед Кумихо, спасибо. Вот называлась так эта дорама. Мы просто другое не смотрели, нам может понравиться. Так вот, привлекает то, что неизвестно. Ну, тогда я понимаю, почему это не славянский сеттинг. Но, допустим, вот меня привлекает в славянском сеттинге то, что он малоизученный, да, и некоторые...
Мне кажется, он сейчас, наоборот, его все затрачивают просто.
Ну, задрачивают...
Фэнтези, вон везде, по-моему.
Задрачивают, да, но момент такой, что...
Кельтский, кстати, тоже мало изученный вообще. Вот
так, так. А, да?
Очень мало. Он точнее, знаешь, он какой? Он очень спутанный, блин. Там одно... Никто не... То есть один человек, исследователь, называет одним и тем же там... словом, то, что называют другой, другим. Ну, в общем, как ты знаешь, они как будто сами не разобрались. Не знают,
собой,
короче.
Да.
То есть неизвестного много очень.
Страшно,
там,
вот. Очень страшно. Мы не знаем, что
да,
это
да,
такое.
Да, я когда читала «Кельтские мифы», я так же прям думала.
Ну вот. И каждый автор играется с этим совсем неизвестным по-своему. То есть кто-то там богов скрещивает между собой, делает из этого какой-то остов для сюжета. Кто-то играет с этим чуть более трушно и делает нишу демонологию, как, допустим, Ульяна Черкасова. А, вот, и... Ну, то есть в этом вот интересно пребывать, читать про это, понимать, как, что и зачем. Вот с европейской мифологией у меня немножечко другая история, потому что, по-моему, вдоль и поперек, если мы все изучили греческую мифологию, с кельтской я как-то мало знаком, со скандинавской, ну, плюс-минус.
Да, по-моему, в школе же ее не проходим.
Греческую мифологию?
Нет,
скандинавскую.
Скандинавскую,
не
кельтскую
проходим.
Нет, конечно. Да. Там в основном остов пятого класса истории мира, там в греческой и римской мифологии, которые плюс-минус одинаковые. И все про нее все знают. И она вся такая классная. Все там такие мифы красивые. Все там переженились и уже...
И никакой там Зевс не превращался в гуся и не трахал девственниц.
А, да.
Гуся, там еще бык, по-моему, был.
Ну, у него было много. Он любил превращаться в животных с одной и той же целью.
Мне, например, того самого Перси Джексона мне было бы уже неинтересно читать.
Я обожала, потому... кстати, в подростковом возрасте, да, Перси Джексона. Подростковом сейчас.
Ну, вообще, мы тут вспоминали про афрокубинские культы. И вот сегодня мы как раз с ребятами, когда готовились к этому выпуску...
Ты слепил куклу Вуду?
Нет, мы с Дафной вспоминали, что, оказывается, у нас у обоих в Ковене озера Шамплейн есть любимая сцена. Это, конечно же, сцена на кладбище с бароном Субботой. Да, абсолютно его вот эта гениальная цитата про тех, кто смеется над его шутками. Вот. И вообще сам он такой очень обаятельный. В общем, очень круто.
Спасибо.
А ты, получается, ты вообще изучала афрокубинские культы перед
тем? Я изучала
тем, или
это
вот так вот рандомно
первый
было?
Первый Ковен я вообще писала рандомно абсолютно. То есть, как я там пришла к финалу, я сама не знаю. То есть, я писала просто от главы к главе. Я не представляла, что будет дальше. Вот, поэтому, когда я дошла до барона... Ну, то есть, я хотела какого-то... Я знала, что я буду использовать Вуду, но я никогда этого не изучала прям плотно, чтобы книги покупать. Я
вот,
это ограничилась
я,
Гуглом, если честно.
Я как-то как раз-таки по определенным причинам я как-то решил в этом во всем разобраться, и спойлера мне не получилось, хотя до этого было множество различных традиций, в которые там спустя какое-то время, пускай, ну ты хотя бы въезжаешь.
Они очень интересные
вот
вообще.
Там просто черт ногу сломит, как по мне, но интересно, да. И алкоголя там много.
Да и вообще веселья много. Мне нравится их отношение к смерти. Вот,
да, очень.
Вот это вот простое такое, скажем.
Вот эта история про то, как в той же самой Мексике, например...
День мертвых?
День мертвых.
Там Санта-Муэрта, там другой культ.
Ну, это да,
но похоже по отношению к смерти.
Он уже немножко смешался с христианством,
да,
там,
да,
и пошел чуть дальше. Но, тем не менее, вот эта тема, когда в День мертвых вся семья вместе с детьми приходит на кладбище.
Да. Они мыть, кости чистят, кстати.
Да, мыть кости своих умерших родственников, буквально кости мыть. И это праздник, и для всех это легко.
Вот я мечтаю
это
побывать
все, знаешь,
день,
такое,
там,
с цветами, с едой, красиво, с застольем.
Да.
Кстати, занимательный факт. Санта-Муэрта, вот это вот День мертвых в Мексике, никогда там не проводилось какого-то огромного такого шабаша в этот праздник на центральных городских площадях.
Не называй его шабашем, там местные обидятся за такое точно.
Простите, пожалуйста, мексиканцы, которые слушают подкаст на русском языке. Я не хотел вас обидеть, просто я не знаю, как это назвать по-другому. Так вот, никогда не проводилось массовых гуляний, скажу так, по центральным площадям, пока не случился эпизод Джеймса Бонда, какой-то там старый 2003 года
да,
рождения,
история, да.
Где, в общем-то, показали, что на городской площади можно устраивать такой праздник.
Там было какое-то вот это шествие, знаешь, с цветами, типа с разрисованными лицами, если я не ошибаюсь,
да,
что-то
да, да,
такое.
Да.
И с этого дня действительно, короче, они начали... в крупных городах устраивать такие шествия просто потому, что это привлекает просто какие-то миллионы туристов.
Ну да, там после этого...
Я очень привлечена, я очень хочу туда попасть.
Помнишь, в Москве на Красной площади хотели провести День мертвых? Да, и в итоге само шествие не провели, потому что...
Дай-ка угадаю, церковь.
Да.
Это же было в 2018 году, во время чемпионата мира, потому что я помню...
Точно, был чемпионат мира по футболу, да.
Я приехала вот в этой раскраске Санта-Муэрта. Ну, они просто перенесли это в гостиный двор, и мы как потусили там. Но там ряженых не так много было.
То есть ты одна приехала, такая вся разрисованная.
Она была главная Санта-Муэрта. Красиво же.
Настя, последний вопрос, наверное, задам такой достаточно академичный, лаконичный. Смотри, все мы много читаем, мы читаем разное. И, наверное, хотелось бы услышать от тебя рекомендации книг, которые читаешь вот именно ты.
Проблема в том, что как только я начала писать книги, Ковен, точнее, я перестала читать практически полностью.
Ого.
Потому что у меня нет времени. Я работаю. И получается, я читаю только, когда беру отпуск от книг. То есть это вот я заканчиваю книгу и сажусь читать. Иногда бывает, я читаю параллельно, но это только научпоп. Я не читаю художку практически. То есть последнее, что я прочитала, это вот, как называется, СЛР, правильно? Современная любовная эра.
Сентиментальная любовь.
Ну, короче, да, вот «Монстр» Марики Маккей, который мне дали почитать очень... Ну, то есть такое вот. Я решила что-то попробовать почитать, но я не читаю то, что хочу, или что-то похожее на мои книги, или фэнтези, потому что я не могу, блин, столько текста переваривать. То есть я работаю редактором, и я, ну, не с книгами связанная, но просто я редактирую, я занимаюсь текстами, я пишу статьи, да, то есть редактирую чужие статьи, потом делаю перерыв и опять сажусь за свою книгу. Если буду еще в процессе читать, я буду блевать. То есть я поэтому даже не могу, когда вот меня спрашивают, меня часто спрашивают посоветовать что-то, какие-то книги. Я каждый раз одно и то же советую. У меня просто такая пластинка.
Смотрите, есть такая книга, трилогия «Ковен озеро Шамплей».
Её можно прочитать, собственно, да-да-да.
Да, есть дилогия «Рубиновый лес», сейчас, кстати, выходит...
Да, «Кристальный пик», да, вторая
«Кристальный
часть».
«Кристальный пик», вторая часть выходит. Есть 236 по Аляске. Она тоже хороша.
Можно посчитать, да.
Можно посчитать, да.
Советы.
Вот. А в остальном, ну что? Ну нет, все.
Не, ну вообще вот из того, что я вот хорошо как-то читала, да, то есть это «Небожители». Но я прочитала только первую книгу «Благословение небожителей». Вторая у меня не пошла, я пока отложила. Вот, но первая мне очень понравилась, как пишет лаконично Масян Тун Цю. То есть это абсолютно... Вот как раз вот ты говорил, Лиз, то, что пропасть между Азией и нами. И вот она ощущается. То есть когда я читаю азиатскую литературу... А, кстати, я еще что-то азиатское читала. Да, я читаю то, что мне присылают на обзор «Миф». Вот. Я забыла. Я просто там мало беру художественных книг, то есть там только, по-моему, я одну брала, «Магазинчик времени». Вот когда ты читаешь азиатскую литературу, ты понимаешь, что если бы так писал русский автор, его бы засрали. Потому что азиатская литература, она очень лаконичная, очень простая, на грани с примитивизмом, но при этом она очень атмосферная и при этом крутая. То есть вот что-то в ней цепляет. И, собственно, поэтому меня очень восхитила первая книга «Небожителей». И своего любимого — это Кассандра Клэр, действительно. То есть я все ее серии перечитала, кроме одной. Одну забросила. «Тёмное искусство» мне не очень пошло. А еще что я читала из последнего такого, это... Из моих любимых книг, на самом деле, еще Стефани Майер. Не «Сумерки», а «Гостья» у меня есть. Очень классная книга, которая недооценена. По ней есть фильм даже. Но он нудный, потому что он прям один в один по книге идет, да. То есть там чувствуется. Вот. Это одна из моих любимых книг до сих пор.
А ты что-нибудь слышала про «Гостью»?
Да, конечно. Ну, ты что, когда Стефани Майер бомбила... Я, кстати, хочу сказать, что у нее же недавно, ну, пару лет назад недавно, «Солнце полуночи» вышло, и мне кажется, что это прям на голову выше, чем основная серия «Сумерек». Я бы тоже очень посоветовала, да.
У меня на самом деле был один вопрос, который я все никак... Чего-то он не приходился к месту в этом выпуске, но... Сначала предыстория, потом вопрос, коротенько. Дело в том, что обычно, ну, мы тут много всяких разных книг вспоминаем, про многие книги рассказываем. Много кто у нас бывает в гостях, но обычно, когда я рассказываю об этих авторах каким-то своим знакомым, назовем это так, это... обычные знакомые, которые не следят там за благосферой книжной вот этой молодежной, да, которые не вращаются во всем этом инфопространстве, в Букстаграме, да, который перетек в Телеграм сейчас. В общем, когда я им рассказываю обо всех этих книгах и обо всех этих авторах, они обычно на меня смотрят такие, типа, а кто это? Но есть одно исключение, потому что я регулярно, вот, много раз я наталкивался на трилогию Ковена где-то там у своих подписчиков в Инстаграме, при этом, знаешь, по всей России, там до Хабаровска, вот, то есть люди, которые читают, они такие, о, во, Ковен. И в связи с этим мне это вопрос, собственно говоря, а каково это быть популярным писателем?
Блин, я не очень считаю себя популярным писателем, если честно. Хотелось бы. В хорошем периоде настроения только. Но вообще, кстати, знаешь, прикольно, потому что, ну, когда вот такие мне истории рассказывают. У меня, у кузины моей, ну, сестры, ей 14 лет, у нее одноклассники, им очень нравятся мои книги. Я об этом случайно узнала. Я такая, да? У тебя в школе читают мои книги? Или там моя мама видела на работе девочку с моей книгой в рюкзаке, как она доставала. То есть это необычно. Но я этого не видела, блин, почему я этого не вижу? Типа мне кто-то рассказывает, я такая, ну, круто, да. Но я об этом...
А, вот, дело, я, когда... видел, я видел людей с Ковином в метро, да.
Вот, блин, я хочу увидеть, почему я не вижу? Я подошла, сказала, ну как вам, говно, да? Ладно, я шучу, конечно.
Здравствуйте, я Анастасия Егорова. Хотите, подпишу?
Да-да-да, на лбу прям можно. На груди. У меня мечта расписаться на груди, конечно.
Может быть, на тебе защитное заклятие от фанатов? Они все обходят тебя стороной?
Да-да-да, кокон такой непроницаемости. Не, вообще, это прикольно, когда кто-то, конечно, читает твои книги, особенно если это кто-то случайно узнает. А, из таких случаев, действительно, у меня у подруги мои лучшие... У нее есть сестра, у сестры есть подруга, соответственно, она просто увидела в Телеграме вот эту сестру. Сестру сестры, в общем. Ну, mm-hmm. просто суть в том, что мир оказался тесен. То есть какая-то, ну, то есть одна девочка узнала, что я лучшая подруга, там, ее там знакомые, и такая, блин, как так бывает, да. Это очень здорово, потому что когда тебе пишут там, что где-то там тебе видели даже в метро, ты говоришь, книжку мою. Прикольно.
Что хотелось бы сказать напоследок в сегодняшнем выпуске? Хотелось бы сказать, что, во-первых, Настя, спасибо тебе за то, что
вам
ты сегодня
спасибо.
Провела с нами.
И за клубничку спасибо.
Этот замечательный час времени. Мы желаем тебе скорее уже доредачить «Кристальный пик», выпустить его. Мы обязательно будем читать, во-первых. Во-вторых, хотелось бы сказать, что если вы еще не читали книги Насти Гор, то я вам настоятельно рекомендую начать. Ссылочку на канал Насти мы оставим в описании к этому выпуску. Читайте хорошие книги, читайте их с удовольствием. А с вами был подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие.
Дафна.
Зак.
И мистер Лис.
И наша замечательная Настя Гор.
Спасибо, пока.
Всем пока-пока.
Пока.